Он боится, если он главную часть уронит, то это 300 килотонн взрыв. Это, посчитай, Калининградской области нет.
Всеволодецк был все время, начиная с 60-х годов, когда мы жили в Усть-Каменогорске, и мы знать не знали, что в атмосфере производятся взрывы атомной водородной бомбы.
Взрыв. Смотрим, что у вас. Это был кошмар.
Привет, меня зовут Ваня Мартыненко. Это подкаст «Розовый антресоль». I don't want to set the world on fire. «Розовая антресоль» — это документальный подкаст о 20 веке. Наши герои рассказывают, как это было — жить без Netflix, Яндекс.Еды, русского рэпа, Uber и подкастов. В этом выпуске будет три героя. Их личная история о том, как мир после 45 года готовился к новой ядерной войне. Когда в 1945 году США сбросили атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки, Анатолию Бабину было 14 лет. Возможно, он слышал о произошедшем по радио в московской квартире, но он вряд ли мог себе представить, что в будущем сам окажется на краю ядерной катастрофы, только уже в Европе, и бомбы будут не американскими, а советскими. And with your admission that you feel the same, I'll have reached the goal I'm dreaming of.
В 1951 году с высшего военно-морского училища имени Фрунзе приехал капитан первого ранга. Значит, делает набор в связи с юбилеем училища. Ему исполнилось 250 лет. Это училище имени Фрунзе организовал в 1701 году Петр I. Меня вызвали, значит, райком комсомола. Я был секретарем комсомольской организации школы. Сказали: Анатолий, значит, поступай в это училище, оно элитное. Это первое высшеучебное заведение у нас в Советском Союзе. Вот. И сразу получишь высшее образование. Поехало нас поступать с Москвы где-то 75 человек. Но, как я помню, нас вот с нашей школы поступило только двое. Один, значит, по конкурсу не прошел, пошел учиться в Дзержинское училище, это инженерное корабельное училище. Я остался там, стал выбирать специальность. И, значит, курсанты мне посоветовали пойти на гидрографический факультет, связанный с тем, что, говорит, мало что бывает в жизни. Такая специальность нужна не только в армии, но и на гражданке.
Наша страна – великая морская держава. Два океана и 12 морей омывают ее берега, а морские границы тянутся на десятки тысяч километров. Сильные, мужественные, смелые военные моряки бдительно охраняют мирный труд советского человека.
Учился я там 4 года. Меня удивило только то, что нас учили царские офицеры, имеющие дворянское происхождение, адмирала, капитана первого ранга. Они у меня до сих пор в памяти, потому что это люди высоко, очень высокой культуры. И среди офицерского состава я до сих пор таких не встречал, даже среди гражданских преподавателей. Вот, нас учили, если задашь какой-нибудь вопрос, он тебе будет отвечать до тех пор, пока ты не поймешь, причем не повышая ни голоса, ничего. Одеты они были... Форма на них была выглажена безумно так. Манишки и рукава, они, значит, были белоснежные, все крахмаленные, выбриты до синевы. Короче говоря, я таких офицеров больше не видел. После выпуска, выпускались мы уже не во Фрунзе, а выпускались мы в городе Пушкино, там, потому что было организовано из факультета Высшее военно-морское гидрографическое училище. И я туда попал только... по сути дела, на выпуск. В то время командовал училищем контр-адмирал Коновалов. А жили мы в Александровском дворце. Во время выпуска наш адмирал, когда мы получили кортики, там оделись по форме лейтенантов, там, как говорится, самое, дипломы, он сказал, что, товарищи офицеры, мое вам последнее напутствие. Никогда ни перед кем не сгибайте головы. Вот с его напутствием я прожил всю, значит, свою жизнь, которой мне скоро будет 80 лет. Я никогда никого ничего не просил, ни звания, ни должности, ни денег. Никогда ни перед кем не унижался, все время стоял на своей позиции. Свою специальность гидрографа я был очень не то, что влюблен, я ее вообще любил до сих пор, значит, вспоминаю все ее тонкости и, так сказать, подробности. Служить я попросился, меня оставляли в Ленинграде, но я попросился на Дальний Восток, причем, значит, на Северный флот Тихоокеана.
Вот я работал на чулочной фабрике, на Львовской чулочной фабрике. Там в основном женщины, девушки. Общежитие было обыкновенный такой дом, где жильцы, а первый этаж было общежитие.
Голос Александра Гельмана вы уже могли слышать в первом выпуске подкаста. Тогда он рассказывал о том, как чудом выжил во время войны в еврейском гетто на территории Украины, но на этом война в жизни Гельмана не закончилась. В армию его тоже привела случайность. Только если в случае с Бабиным этой случайностью был капитан первого ранга, то в случае Гельмана это оказалась любовь.
И там девушки, которые жили в этом доме, ну, часто просто встречались там, проходя там куда-то там на... Там недалеко был рынок, значит, ходили на рынок. Там. Я так познакомился с соседкой. Она жила на третьем этаже, девушка. Ну, нормально, хорошая девушка. Она училась в техникуме каком-то. И когда подошло время, никаких половых отношений у нас не было, хотя мы дружили уже второй год. Вот так обнимались, целовались там, но даже там руками щупали, да, что-то там так. Но об этом как-то, как бы, вопрос, речь не шла и даже не было. Как бы считалось, что это устремленность к этому, она, ну, не надо, не надо. Вот. Но, в принципе, у меня были какие-то серьезные намерения. А надо было в армию, меня ушлют куда-то. И я решил поступить в военное училище во Львове. Было такое Львовское военное училище имени Щерца, Николая Александровича Щерца.
Львовское высшее военно-политическое училище – единственное в своем роде вооруженных сил. Здесь готовят для армии и флота работников культурно-просветительных учреждений и военных журналистов.
И меня приняли в училище. А девушка вышла замуж за выпускника нашего училища, который на год раньше меня кончил училище. В результате этого я прослужил после училища еще 8 лет. 3 года. Хоть я, это было сухопутное училище, но меня направили на флот, береговую оборону. Сначала в Севастополе я служил 3 года, а потом на Камчатке 3 года.
Закончил институт, да, я, и по распределению попал в Москву. Воинская часть закрытая, инженер проектного института. А потом вышел указ же правительства и указ о том, что призывать в армию студентов с военной кафедры, кто закончил институты, включительно до 30 лет, на 2 года.
Рассказывает Евгений Бобраков. Он родился в 1944 году в Калининской области. Будучи еще ребенком, он объездил с отцом полстраны. Моя любимая история из его детства – та, где он обменял мамины оладьи на мертвую ворону. Когда Бобраков вырастет, он узнает, что его отец был сотрудником главного управления советской контрразведки СМЕРШ. А еще он узнает, что пока они с семьей жили в Усть-Каменогорске, в Казахстане, совсем недалеко, на Семипалатинском полигоне, Советский Союз проводил испытания своих первых атомных бомб. Бобраков тоже случайно попал в армию, но именно это в будущем вернуло его в Казахстан, уже в числе тех, кто атомные бомбы испытывает.
И, короче говоря, нас призвали, а так как я в проектном работал и имел уже отношения с институтами ракетных войск стратегического назначения. Ракетные войска стратегического назначения официально в декабре 1959 года было закрыто постановление правительства о новом виде войск РВСН. Официально нигде никогда не звучало. Нас все время под артиллерию записывали. Даже праздник был, в день артиллерии отмечали. И началась мощная, сразу промышленность очень мощно работала. И вот эти сатаны, да, которые подземные пуски, ракеты очень быстро были поставлены на боевое дежурство. За буквально 10 лет. И боевое управление, которым я вот уже занимался.
Я доверяю вам, ракетные войска, в сражениях опаленные знамена, и свет их озаряющий века, и все вокруг, на что смотрю влюбленно, вам доверяю я, ракетные войска.
Короче, призвали нас в это, и мы попали в институт, научно-исследовательский институт Министерства обороны ракетных войск стратегического назначения со всеми вытекающими последствиями. Большой гриф секретности. И я тогда увидел реально все соотношение сил, что против нас стоит, какая доктрина. Американская доктрина была жесткая, хотя Макнамара там и признал, там, что победителя не будет, да, но она была жесткая, она была даже, я бы сказал, доктрина первого удара. Причем поразило еще что, что страшные же эти, там же мегатонны, боеголовки там по десятке мегатон. Это даже не понять, как это будет. А у нас официально доктрины первого удара не было. У нас была доктрина ответ на встречный удар. Ну, то есть у нас система СПРН СОЗЯВ, система предупреждения ракетного нападения, система определения засечки ядерных взрывов. И она определяла все землетрясения, конечно, тоже, но и вот эти испытания подземные. И если пуски ракет тоже засекались, и вот когда они засекались, то давалась команда «боевой режим», то есть все ракеты приводились в боевую готовность. И если мы чувствовали, что они двигаются, ну, как бы, сюда, ну, направление не учебные пуски, то могла послужить вот ответный удар. То есть они как бы раньше летели, но ответный удар все равно, потому что ПРО еще не было тогда, не у американцев, то есть у них только тоже начали, там, Канада, Аляска, вот эти вот, ну, щит свой. А у нас ПРО тоже еще не было. В московскую зону, вот, которую сделали потом. He did what we all must learn to do. You and you and you and you.
Yep. And cover. В 58-м году, в октябре месяце, вот, пришлось мне вести через Татарский пролив атомную подводную лодку. Ее с Комсомольска на море притащили на двух буксирах в сухом доке. Причем, если судить по ее размерам, я даже не могу сказать, значит, так. Она над сухим доком возвышалась, ну, где-то, я не знаю, вот, 10 метров, а может и больше 15. Где-то в сухой док она не помещалась, так был задний борт открыт, и где-то 30% длины подводной лодки было, значит, за сухой, самое, за доком. Накрыта эта лодка была такой плащевкой какой-то такой, легкой видно, значит, полностью. И кто там, чего в ней было, самое, какого названия, чего там, никто ничего не знал. Все это было секретное. Но то, что это была ее лодка, видно по ее конфигурации. Но она полностью была накрыта. Даже ни щели, ничего, негде было посмотреть, что это она из себя представляет. Ни винтов, ничего не было видно абсолютно. Нам просто сказали, вот и все, и на этом дело конец. Это лодка, ее тащить. Я, значит, так как я был, значит, у меня станция была передвижная, я пришел с матросами своими на головной буксир, потому что тащили ее на двух буксирах. Вели мы эту лодку ночью. Почему? Потому что главное было то, что опасное, то, что, значит, в это время уже все ограждение, буи там все были сняты, никакого, значит, ничего не было. Все, только вот были у нас береговые станции Римовские, по которым мы пеленговались. И пеленговал, значит, я ее вел, значит, передо мной был экран, мои матросы, значит, подавали километры от одной-две станции там положено, да, вот, однако эта самая станция дает сколько километров там, метров до меня, вторая станция дает, и на пересечении этих двух расстояний в этой точке мы и находились, я ни сам ни станцию ничего не видел, я видел, только мне давали сами километровые расстояния, там, допустим, станция левая там 5 километров, станция правая, значит, 7 километров. Эти две окружности, 7 и 5, соединялись в одной точке, это было место корабля. Татарский пролив, он очень тяжелый, в связи с тем, что, значит, там три течения. Одно, значит, течение реки Амур, с севера течение Охотского моря, а с юга Японского моря. Все это вместе сходилось в одном месте, и фарватер, по сути дела, каждый год менялся, и нам приходилось ее постоянно исследовать. Были такие, он фарватер очень узкий, есть такие места, которые глубина была не более 3 метров. Поэтому мы дожидались ночи, так как, значит, тех местах, значит, прилива от ледяного течения было дважды. И по время прилива он доходил, значит, где-то 3-3,5-4 метра. И вот в это время мы, значит, лодку проводили. Погода была очень тяжелая, снег с дождем, ветер, темнота, значит, так ничего не видно, значит. На борту еще находился главный штурман Тихоокеанского флота Иванов. И с ним было, значит, много еще представителей, и главный конструктор этой лодки, он представился как Иванов фамилия. Одет он был очень скромно, на нем была какая-то ватная куртка, фуражки, кирзовые сапоги, обыкновенные брюки. Такой какой-то человек странный. Я не помню, как его имя, отчество так, он сказал, я, говорит, моя фамилия Иванов. Но он был такой, знаете, как обычно, все эти ученые большие, такой странноватый какой-то. Команду лодки я не видел, а группа вот эта была, те скорее собрались, те, которые, видимо, участвовали в строительстве этой лодки. Там были и гражданские, и военные там были, вот их было народу много, человек 15-20. Они надо мной все склонились, так мне не давали ни повернуться, ничего. Я на них, значит, заругался нехорошим словом, я говорю, идите отсюда, товарищ адмирал. Я говорю, если я лодку посажу на мель, то в первую очередь расстреляет меня, а потом вас. Это было страшно вообще, конечно, боязно это было. Выгнал адмирала, будучи старшим лейтенантом, идите отсюда вон, но задачи и задачи выполнять надо. Они все, значит, в рассыпную, в этом случае я вот остался, значит, своими матросами, и лодку довели благополучно до залива Чихачева, до Белого Буя. Погода была как раз где-то 4-5 часов утра, солнце, значит, яркое. На рейде стояли японские сухогрузы, и нас поздравляют. Поздравляем Советский Союз с первым спуском атомной подводной лодки на воду. Но я сидел, думаю, вот сейчас накажут меня, потому что я поступил на это, честно говоря, значит, не абсолютно, матом, по сути дела, я рынулся. Потом ко мне подошел этот адмирал, подает мне руку и говорит, спасибо большое за науку. Ну, я, значит, сел на свой катер и вернулся в район гидрографической службы.
В 70-х годах, когда мы ввязались, как говорят, в гонку вооружений, да, 70-й год – это пик был. За это время мы поставили подводных лодок больше, чем 100 штук с ядерными боеголовками и развили подвижный комплекс, несколько дивизий. И ракеты стали с разделяющими головными частями до 10 частей, которые очень трудно даже ПРО обнаруживать. Триада американская от нашей отличается сильно. То есть у нас в основном ракетные РВСН, подвижные эти – частично подводные лодки. Но у нас почти нет авианесущих. Ну, кроме этих лебедей там одной дивизии. А у них наоборот. У них превалируют подводные лодки, потом авианесущие, а потом уже вот эти. Причем у них все эти в основном подземные. У них подвижных комплексов практически нет. Хотя они пытались разработать, но не стали. Там по траншеям как-то ездили. Ну вот, такой, вот так, в таком раскладе как бы. А восприятие, как, я это могу сказать, я не думаю, что я сильные секреты какие-то тут рассказывают, потому что это всем давно все известно, что мы всегда проводили теоретические учения, нас привлекали, как будто противник наносит удар, как последствия его, да? То есть разыгрывались вот эти все сценарии, что уцелеет, что не уцелеет, там, сможем ли мы провести ответный, через какое время, если вдруг. Это все, это постоянно проводилось.
Нам привели фильм в часть. Нам в часть привели фильм, где испытывали атомную бомбу.
Когда я учился в училище, нам показали документальный засекреченный фильм, причем очень секретный, испытание первых двух атомных бомб.
Показали, где-то было, значит, в степях туда-сюда, значит, место не показали, какое место. Короче говоря, там, значит, определили, туда выделили танки, там, потом скот туда, значит, так вот, корову там. Вещи остальные, скотину там разные, все это так вот. Там орудия туда вытащили, все это, дома там, все это. И был произведен там, значит, атомный взрыв где-то мощностью 500 или 50 килотонн, или там 100, я не знаю, не помню, нам только фильм показали.
За 4 секунды до взрыва начали подаваться предупредительные сигналы времени. Два длинных и короткий.
Взрыв. Смотрим, что у вас. Это был кошмар.
Дух страшной силы сопутствует приходу ударной волны. Это прошла вторая отраженная ударная волна. Постепенно пары воды, сконденсировавшиеся за фронтом ударной волны, рассеиваются. Раскаленное облако уходит вверх, увлекая за собой гигантский пылевой столб.
С наблюдательных пунктов, которые там наблюдают, да, вот там. Это дело было там, все сгорело. Во время войны такого не было, как там за 11 залив.
Башни танков были отброшены и сгорели там на 300 метров от танка. Все сгорело сплошь, все животное, все. То есть это было ужас. Это было первое впечатление. Кстати говоря, в училище один парень потерял сознание во время просмотра этого фильма. Курсант. Это произвело, хотя полковник, который сопровождал, значит, очень бодро говорил, что вот сейчас, наконец, у нас установился, ну, у американцев бомба была уже в 45-м году, а это было 53-й год, да, 53-й год. Ну, тем не менее, вот надо сказать, что хотя мы все время на американцев тянем, но американцев в течение, значит, 8 лет, имея атомную бомбу, больше никто в мире ее не имел, ничего не сделали, не воспользовались своим абсолютным преимуществом. Конечно, это жуткое, так сказать, это, если разобраться, ведь эта бомба могла появиться позже, если бы не Гитлер. Эта бомба была, это во-первых, это то, что нам оставил Гитлер. Потому что она была сделана в страхе, что в Германии сделают. Там не сделали, пострадали бедные японцы, невинные, в общем. Не настолько. Тем более, что Эйнштейн, кстати, говорил, что достаточно было показать им пленку испытаний атомной бомбы императору Японии. Но в крайнем уж там, идя навстречу каким-то военным, ну, один город, да. Ну, зачем и второй город, так сказать? И отсюда, конечно, был страх, но они, видишь, после этого, они не стали больше... Потому что они могли тогда... Советский Союз, нужно было там, не знаю, 5 бомб, и все.
Таковы краткие кинодокументы об опыте, проведенном на полигоне номер 2.
Всеволодецк был все время, начиная с 60-х годов, когда мы жили в Усть-Каменогорске, и мы знать не знали, что в атмосфере производятся взрывы атомной водородной бомбы под Всеволодецком. И на Усть-Каменогорск наверняка тоже ветер дул, как говорится. Но это было шито-крыто. Потом договорились в атмосфере не делать, но делали подземные на Новой Земле и опять же в Всеволодецке. В 63-м или 64-м году подписали, что и подземные. Ну, что контроль над ними фиксировать. Но остался имитация. То есть на протяжении последующих всех лет уже безъядерной составляющей, как бы явной. Но все остальные, ударная волна там, да, и прочее, они все имитировались. И вот под Всеволодецком все вот это каждый год или раз в два года производилось. Вот эти вещи. Когда я туда попал, это было уже, ну, такое, ну, не на излете, но уже так. Но оно все равно поразило своим, какие нужны деньги и какой размах. Несколько тысяч людей со всего Советского Союза. Монтажники, настройщики, специалисты по разным системам, военнослужащие задействованы. Вот в этом городке Курчатов. Там, значит, на берегу РТШ два домика белых. В одном домике жил Берия. Потому что он все вел этот проект до самого. И во втором Курчатов жил. Это всегда показывали к нам. А на сами испытания за 150 километров примерно на автобусах вот возили нас. Там тоже объекты. Там были уже поставлены, сделаны шахты для ракеты, для всякой техники, ангары. Все это делалось настоящее. А потом ставили ракету настоящую, все оборудование, боеголовку, но без ядерного заряда, конечно. И в определенном расстоянии, по расчету там всяких ученых, какая должна быть волна, какие излучения и так далее, все это взрывалось. И потом приборы показывали все. Все это обрабатывалось. Это все занимало месяца 4. Некоторые семьями жили, кормили бесплатно. Командировочные на 1,5 рубля дороже платили. В общем, у нас ребята там не вылезали. Городок, ну, абсолютно закрыто все, ничего нельзя вывозить, там, знаете, счетчики давали, но отбирали, потому что предыдущие испытания, с тех испытаний, которые были подземные в Узбеке, еще радиационная обстановка суровая была там дальше. Оплавленные озера эти, вот эти разваленные эти ангары, все там, все бросали. Кое-что демонтировали, кое-что, в основном трогать ничего нельзя было, ничего привозить, даже вот эти цветы там не разрешали, ну, степные все. Я не буду врать, но я не знаю, поэтому сколько там реальная опасность. Ну, короче говоря, то, что там было, ясно дело, куда он денется, распад там и не 100 лет некоторых вещей, сам понимаешь. Поэтому.
Значит, лето 68-го года. Если помнишь чехословацкие события.
Отслужив 5 лет на Дальнем Востоке, Анатолий Бабин попросился служить на Запад. Отпустили его только через 1,5 года после рапорта начальнику главного политуправления армии и флота маршалу Епишеву. В итоге Бабин попал в ракетные войска в Калининградской области. Там он встретил друга своего родственника, академика Павлова, а еще стал начальником сразу нескольких служб, отвечающих за пуски ядерных ракет.
Вот, пришла команда занять повышенную боевую готовность. А для того, чтобы занять повышенную боеготовность, это пуск ракеты из повышенной боеготовности час по боевому графику 55 минут. Это надо было доставить на боевую позицию ракету и головную часть. Головная часть, значит, при каждой части имеется так называемое подразделение Р-12, там, значит, это самая главная часть, да, отдельная часть совершенно. Ракета-носитель – это одна часть, главные части – это другая часть. Вот, там и свой начальник, значит, так вот, с полковничьей должностью и все такое. Им тоже пришел, значит, сигнал занять повышенную боеготовность. То есть представить, значит, главную часть на боевую позицию. А дежурит на командном пункте, вот, есть мой стол, телефон, а рядом со мной вот он сидит. Вот прям. И сигнал приходит тогда вот. А ракету поставляют с ангара и головную часть ангара. Это все входит в это самое. Когда, значит, пригнали, значит, и это самое, на установщике пригнали и ракетоноситель, и головную часть боевую, то пристыковка головной части к ракете, носителю, отводится по боевому графику 19 минут в те время было. Это всего надо было, значит, всего-навсего. Закрутить 3 обыкновенных болта, значит, под углом 120 градусов, да, обыкновенной гайкой. Старослужащие, солдаты с этой вот головной части, они пристыковывали, значит, за 5-7 минут. А здесь они не могли пристыковать в течение суток. Почему? Потому что пассивное падение головной части – это 30, это, а головная часть мощностью 1 мегатонна. Значит, это 30%, значит, взрыв получается. Это сколько Гиросимы на гастак, вы посчитайте, да? Когда они стали пристыковывать, у них они, эта рука так вот о металл стучит, они ключом не могут попасть на гайку, зубы так вот стучат, вот, и так сутки. Они могли это сделать только через сутки. Он боится, если он главную часть это уронит, то это 300 килотонн взрыв. Это, посчитай, Калининградской области нет. Вот страх какой. Вот это самое такое было страшное, значит. Я уже так это... Знаю то, что уже когда передавали там генерал, который сидел на главном командном пункте, и когда ему пришел этот сигнал цилиндр горбатый занять повышенную готовность, он забыл о том, что у него, значит, ножницы, вот, под собой, чтобы пакет разрезать, в котором находился сигнал, что делать. Он суровой ниткой, которой был пакет зашнурован, губы порвал в кровь.
Когда Борис Николаевич Ельцин в каком-то 90-м году был в Швеции, он на пресс-конференции сказал, что мы с американами сейчас сделаем так, что у нас ракеты будут на... не смогут... что-то он ляпнул там, короче, что ракеты... не будет у них полетных заданий, как бы, и поэтому не смогут сразу пускать.
Это доказывает,
This proves,
что наше партнерство слишком крепко.
That our partnership,
что наше партнерство рассчитано не на один год,
is
не
too
на
strong.
Десятилетие, а на столетие,
our partnership
на века.
Is not
на следующий день к нам из штаба звонок страшный. Срочно давайте свои эти, как это сделать. Стали сидеть, как дураки, думать. А сделать это, ну, сделать по-настоящему, по-честному, если тогда надо там полдня, чтобы запустить ее. Потому что надо привести головную часть, поставить, ну, понятно, все здесь. А если хитрым образом сделать, технически изобразить можно. Ну, то есть приезжают, только мы показываем, там на экране будет показано, что нулевое задание, ракета как бы не полетит, да. Все. Для этого просто подается специальная команда, ну, я не буду называть ее, задержка пуска, типа. И она, действительно, она задерживает там даже по времени, насколько, как. Ну, это такая вот. Мы свои предложения послали, но не сделали, конечно. Это было какое-то так, желание, видимо, как бы показать наше мира, стремление к миру.
И в итоге от подачи, скажем так, приказа до выпуска ракеты проходит времени...
Ну, я как бы не буду тут честно прямо говорить, потому что, наверное, все-таки до сих пор это является... Ну, не знаю, оно уже известно, конечно, но... Ну, и сколько? Я думаю, что все вместе взятое, начиная от всяких по-хорошему, наверное, не больше минут.
13 865. Столько ядерных боеголовок существует в мире. Более 90% из них принадлежат России и США. Оставшуюся тысячу делят между собой еще 7 стран.
Предприятия промышленности России приступили к серийному производству этой системы. Этого еще одного нового вида стратегического оружия России. Мы назвали его «Авангард». Он идет к цели как метеорит, как горящий шар.
First of all, you don't want to say take everything off the table.
No, just nuclear.
Bad negotiator if you do
just
that.
Just nuclear.
Look, nuclear should be off the table. But would there be a time when it could be used? Possibly.
Okay, the trouble is when you
possibly.
Said that... the whole
today we reveal that yet another secret nuclear site. In this site, Iran conducted experiments to develop nuclear weapons.
And I call on North Korea to refrain from war testing and to abandon their missile program and abandon their nuclear program.
Нас никто не слушал. Послушайте сейчас.
Changes.
Это был второй выпуск подкаста «Розовая антресоль». Над ним работали Павел Корсунов, Александр Бобраков-Тимошкин, Илья Бобчинецкий. Ставьте лайки и хорошие оценки, пишите комментарии и предлагайте свои темы выпусков. Я Иван Мартыненко. Пока.
This is Radio Free Europe. Radio Liberty. Praha. This is Radio Free Europe. Radio Liberty. Praha.